Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите чтение и объяснение богослужебного Евангелия. Сегодня, в среду, седмица третьей по Пасхе, у нашего микрофона будет настоятель Московского храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Архивная страничка продолжает этот час нашего вещания. Вы услышите фрагменты духовных повестей преподобного Иустина Поповича. В нашей студии академик Академии славянской письменности и культуры Йола Станишич. Рассказы преподобного Иустина читает Екатерина Краснобаева. В завершении часа, традиционно по средам, предлагаем вам очередную программу Елены Чудиновой «Час писателя».
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM. В Центральной России 846 кГц.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелия от Иоанна, 21-е зачало. Глава 6, стихи с 35 по 39. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Но Я сказал вам, что вы видели Меня и не веруете. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон. Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Христос снова и снова называет Себя хлебом жизни. Он хлеб жизни, ибо Он произрастает от древа жизни. Он хлеб живой, в отличие от обычного мертвого хлеба, и питает нас Своей плотью. Христос вовеки живой, вечный хлеб. Сколько бы ни проходило времени, учение Христа распятого и воскресшего будет укреплять и утешать верующих в Него. Он дает жизнь миру. Манна в пустыне только сохраняла и поддерживала жизнь. Христос дает жизнь умершим от греха. Манна была предназначена только для Израиля, но Христос дан для жизни мира. Он хлеб, сошедший с небес. Это свидетельство о богочеловеческой личности Христа, о божественном происхождении всякого истинного блага, которое мы приемлем через Него. Господь показывает, что значит веровать в Него. «Приходящий ко Мне не будет толкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Они будут насыщаться от источника жизни, и вечная смерть не коснется их. Какая милость и честь и утешение веровать во Христа! И Христос печалью говорит о тех, кто видел Его и не верует в Него. Как может человек веровать в Него, если всего себя предает миру и жизни по плоти? Но хотя иудеи, которые видели Его, не веруют в Него, есть у Господа овцы, которые не от сего двора, и тех подобает Ему привести ко спасению. Все, что дает Мне Отец, — говорит Христос, — ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон. Как радостно для нас слышать это слово Христово! От нас зависит только прийти ко Христу, и Он нас приведет к Отцу Небесному. Его красота и любовь и мудрость влекут нас к Нему. Чувство предельной нужды и страх опасности влечет нас к Нему. Все на свете и жизнь и смерть влекут нас к Нему, и твердо Его обетование: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Как много сказано в этих словах, потому что у нас есть основания бояться, что Он изгонит нас. По справедливости мы можем ждать, что нас встретит Его праведный гнев, и двери Царства окажутся закрытыми для нас. Этот страх отчаяния исчезает, ибо Он уверяет нас, что никогда не сделает так. Как бы ни были мы грешны, Он никогда не отринет нас, если мы придем к Нему с искренним покаянием. И в этих словах «не изгоню вон» мы не можем не слышать несравненно большее. Он не только не изгонит нас, Он примет нас, Он даст нам все, ради чего мы приходим к Нему. И нам открывается воля пославшего Его Отца, чтобы из того, что Он дал Ему, ничего не погубить, но все воскресить в последний день. Это завет искупления между Отцом и Сыном, открываемый в Духе Святом. Никто из тех, кого Бог избрал Своей любовью и верил Своему Божественному Сыну, не будет похищен из руки Его. Никто из тех, кто сохранит свою веру и верность Ему, не будет оставленным ни здесь на земле, ни в вечности, пока не достигнет всеобщего воскресения.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Активная страничка продолжает этот час нашего вещания. Вы услышите фрагменты духовных повестей преподобного Иустина Поповича. В нашей студии академик Академии славянской письменности и культуры Йоле Станишич. Рассказы преподобного Иустина читает Екатерина Краснобаева.
Много его произведений, на которых учатся поколения. В ранней юности он с великой любовью читал и изучал Достоевского. О Достоевском написано несколько трудов. Знаменитая его книга «Достоевский и славянство». Кто один раз возьмет эту книгу в руки, до конца жизни с этой мудростью не может расстаться. Получается впечатление, что с помощью Достоевского Иустин Попович входит через века в судьбу славянства, олицетворяет в своих предложениях душу славянских народов, и все это связано таким могущественным словом, словно вертикальной молнией, с духовным небом славянских народов, с высшими богословскими истинами. Это луч, который нам поможет лучше узнать и Достоевского, и славянство в целом, и те богословские истины, которых встречаем не только в мудрейших книгах, но и в душах самых простых людей. Знаменитая книга Иустина Поповича «Догматика» — то могущественное произведение, которое, надеюсь, в любом случае, если не в ближайшие месяцы, но в ближайшие годы, появится и на русском языке, ибо переводы этих книг, они уже готовы, остались только некоторые редакционные дополнения и правки. то будет большим событием для русской культуры вот увидеть эти книги на русском языке. Проповеди отца Юстина Поповича, они сразу входят в душу человека, и кажется, слушая эти проповеди, что будто это протянутая рука мыслителя, народного учителя, которая человеку поможет победить все препятствия и лучше узнать самого себя.
И это наше местечко имеет свое небо. Этот святой храм. Ибо каждый святой храм — это частица неба на земле. И когда ты в храме, то смотри, ты уже на небе. Когда тебя земля измучит своим адом, ты поспеши в храм, войди в него и смотри, ты вошел в рай. Если тебе люди досадят своим злом, ты прибегни к храму, припади к Богу, и Он примет тебя под свою благую всемощную защиту. И если случится, что на тебя нападут целые легионы бесов, ты беги в храм, стань среди святых ангелов, ибо храм всегда полон ангелов, и ангелы Божии охранят тебя от всех бесов мира сего, и ничто не может тебе повредить. Не забывайте, братья, мы, христиане, сильны Богом. Кто тогда может быть сильнее нас? Никто. Никто. Никто из людей, никто из бесов. А без Бога кто мы, люди в этом мире? Игрушки греха, игрушки зла, игрушки в руках дьявола. О, братья, о, человече, стоит только какому-либо греху побороть тебя, как дьявол начинает смеяться над тобой. А если он тебя свергает во многие грехи, то легионы бесов злорадствуют над твоим падением, и смех их разносится во все стороны. Человек, когда он не с Богом, всегда игрушка дьявола, и дьявол забавляется с ним, то исполняет душу его нечистыми помыслами, то насаждает в его сердце худые пожелания, то зажигает его язык сквернословием, то склоняет его к клевете, к сплетням, к воровству, к блуду и к любому другому худому делу. И так продолжается до тех пор, пока человек не вспомнит о Боге, не прибегнет ко храму Божьему и не припадет к Богу. Тогда он весь на небе, и не могут его достать ни грехи, ни бесы, ни человеческое земное зло. Тогда он огражден ангелами, огражден святыми Божиими, которые огнем молитв своих пожигают всякое зло, восстающее на него из мира, от людей, от дьявола. Знаете ли, братья, что есть самое грозное человеческое оружие на земле, оружие непобедимое и всепобеждающее? Молитва. Да, молитва. И еще раз молитва.
Обращение его к друзьям, обращение к родным через письма — это тоже неувядшая поэзия — это то, что похоже на особый бальзам, животворящий на наши ежедневные раны и страдания.
Милые мои в Господе, боголюбивые пчелки, от Господа вам всякая небесная помощь в ваших евангельских подвигах. Всякая жизненная скорбь смиренным послушанием претворяется в неприходящую небесную радость. В этом мире мы на брани, боремся за вечную жизнь святыми добродетелями, а особенно молитвой и терпением. Поэтому наша главная задача — вооружиться непрестанной молитвой. А это достигается беспрерывным понуждением себя к непрестанной молитве, понуждением всей своей духовной силы. И так, пока молитва не станет ежесекундным дыханием нашей души. Каждое свободное мгновение своей жизни превратим хотя бы в молитвенное воздыхание, в молитвенный вопль, в молитвенный плач. Евангельская всеспасительная заповедь — молиться непрестанно. Хочешь, чтобы мысли твои были чистыми и святыми? Каждую мысль закончи молитвой. Для всего этого нужно непрестанно понуждать себя к молитве и ко всякому добру. Да не забудем никогда, мы в этом мире боремся за жизнь вечную и побеждаем, если вооружаемся всеоружием Божиим. А всеоружие Божие — это святые евангельские добродетели во главе с верой и молитвой.
Его произведение, я бы сказал, это философия сербского страдания и философия великого оптимизма, которая идет от святого Савы и через косовский эпос передается до сегодняшних дней и связывает органически светлейшей нитью могущество духа этого славянского народа. Без таких произведений, которые являются произведения святого Савы, косовский эпос, произведения Петра Петровича Негоша, Николая Велимировича и Юстина Поповича, нельзя понять и нельзя оценить всю судьбу сербского и черногорского народа. На русский язык переведено несколько книг, книга проповедей, потом книга о апостолах и разные статьи. Все-таки желательно бы было, чтобы русский читатель мог в ближайшее время увидеть и эссеи, я бы сказал, своеобразные поэтическо-богословские очерки о таинстве икон, особенно о тех икон, которые не только обнаружены благородными людьми среди славянских народов, но и среди греков. В Греции догматику Юстина Поповича считают такой книгой, без которой православие не имело бы того могущественного, божественного блеска и того вечного магнетизма, каким оно является. В любом случае, независимо, какому вероисповеданию принадлежала душа современников, тот, кто возьмет книги Юстина Поповича, с этими книгами он будет навсегда дружить, и его молитвы помогут людям всех профессий. Для южных славян и конкретно для сербов произведения Юстина Поповича и жизнь Юстина Поповича явились своеобразным источником вдохновения. Ну, возьмем такого народного поэта Радована Бичировича, черногорца, чьи стихи вошли в душу почти каждого серба и черногорца, и как он обращается, я прочитаю только несколько строк на сербском языке. Радован Бичирович стихотворение называет «Духовна ризница», духовное сокровище. О, Юстине, Српске Цркве Сине, Бог едини с небеске висине, по Негој великој милости спасио те од людске пакости, да одмараш у Негове дворе, заеднице людски добротворе. В этом стихотворении Юстина Поповича он називает духовным светом, называет его богоугодным мыслителем и продолжателем и учителем православия. Один из видных деятелей современной сербской церкви, митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, который является не только выдающимся богословом, но и интересным поэтом, сказал: «Отец Юстин Попович принадлежит редчайшим счастливцам на земле. Он не только что читал мудрейшие книги и толковал, он не только раздумывал о Боге и служил Ему, он видел Бога. Так он стал живым свидетелем живого Бога в нашем обезбоженном некрофильском времени. Как таков, он и учитель богочеловеческого пути, который ведет в жизнь вечную».
В эфире радиостанция «Радонеж».
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Самые праздничные дни миновали, и мы снова возвращаемся к нашим проблемам и бедам, называя вещи своими именами. И сегодня у меня в гостях журналист, патриотический аналитик Максим Анатольевич Брусиловский, с которым мы будем говорить о национальном строительстве. Здравствуйте, Максим Анатольевич.
Здравствуйте.
Максим Анатольевич, вот сразу вопрос. Национальное строительство, или как у нас в последнее время вошло в моду странное слово «нацбилдинг»?
У нас любят иностранные термины. У нас любят, как известно, об этом уже несколько веков пишут наши все аналитики, и аналитики 18 века тоже писали, любят западные образцы, любят копировать. И иногда считают, что вот то, что мы тут своим умом не дотумкали, там у них вроде бы давно изобрели. Поэтому у нас нацбилдинг берется американский или иногда для тех, кто поближе, европейский. Оппозиция у нас работает по Шарпу. Все копируют вот эти вот образцы.
Ну, я вообще даже в языке, я за какой-то разумный баланс, то есть хорошилище в макроступах шел по гульбищу на позорище, меня тоже не устраивает ни в литературе, ни в политике. Но, тем не менее, конечно, я совершенно согласна с вами, что нынешняя Европа, частью которой мы все равно являемся, но, тем не менее, далека от образца для подражания с этой голландской эвтаназией, с всеми теми проблемами, о которых и говорить-то даже невместно, но которые существуют, с проблемами Содома и Гоморры, я бы так выразилась.
Нынешняя Европа, к сожалению, это не та Европа, которую русские всегда, опять же, несколько столетий видели в своих мечтах. Европа, которую многие вот, русские исследователи, писатели представляли как такой заповедник прекрасных законов и замечательного мироустройства, к сожалению, при близком рассмотрении она оказывается не совсем так прекрасна, а ситуация последних десятилетий, честно говоря, навевает большое уныние.
Да, безусловно. Максим Анатольевич, но тут как бы не будем даже толочь воду в ступе о том, что нас не устраивает при том, что мы, конечно, европейская страна в смысле юридичности, в смысле культуры, но нас не устраивает современная европейская модель. Это, я думаю, мы с вами согласны, и тут даже говорить-то не о чем, потому что это уже не европейская модель, это содомо-гоморианская модель, я бы так сказала.
Да, Европа отошла от собственных европейских стандартов, и в этом смысле получается достаточно курьезная ситуация. По многим вопросам русские уже намного больше европейцы, чем сами европейцы. То есть русские сохраняют тот высокий, в отдельных, конечно же, аспектах, тот высокий европейский стиль, который уже европейцам недоступен.
Совершенно с вами согласна. Кстати, мне и французские мои друзья говорили, что если спасение придет, оно придет из России. Но придет ли спасение, это очень сильный вопрос, потому что вот хотелось бы мне задать вам такой вопрос, который меня мучает весьма. Это то, что принято говорить, очень много принято, что вот русские такие мирские, в смысле вот мира, общины, такие коллективные, но мы же все на самом деле запредельные индивидуалисты. То есть как только, я не знаю, можем ли мы вспахать огород всем миром, надеюсь, да, но как только начинается работа мысли, мы же не можем сговориться между собой, ну, практически никак и ни в чем. Как вам кажется, в какой степени это тормозит национальное строительство?
Конечно, русские – это крайние индивидуалисты. И все рассказы про общину и вот этот вот такой якобы коллективизм, они в основном, собственно, созданы достаточно поздно, где-то в 19 уже веке. И, как ни странно, многие исследователи, когда начинают копать эту тему, они видят, что вот эти вот сказочки про общинность, они придуманы были немецкой администрацией просто для удобства управления. вот такие вот классические немцы-администраторы, им удобнее было так работать. На самом деле, русские, конечно, индивидуалисты. И классика – это моя хата с краю. Русские любят и работать отдельно, и думать отдельно, и вообще себя очень чувствуют как бы сами по себе. Но при этом окружающая ситуация такова, что сам исторический процесс, сами условия довольно часто заставляют их собираться вместе, как-то находить все-таки нечто общее и очень успешно действовать. При этом, как только они собираются, выясняется, что у них очень много общего. И вот все рассказы о том, что русские, ну, посмотрите, какие они разные. Блондины, брюнеты такие-сякие, у кого-то глаза голубые, у кого-то они уже даже немножко и слегка раскосенькие, так-сяк. На самом деле есть крепкое национальное ядро, которое умеет собираться и умеет работать. Но этому ядру тоже нужно давать функционировать, потому что если его всячески задалбливать, то ничего хорошего не получится.
Я, безусловно, в это верю, но тем не менее, вот я вот все вас пытаю как-то вот на мой вопрос ответить. Вот смотрите, вот... Например, проблема белого и красного. Если бы она была только исторической проблемой, то бог с ней. Пережили, вступили в новую жизнь, что у нас проблем, что ли, мало. Но это же проблема нашего будущего. То есть тоталитаризм или монархия, или там, допустим, какие-то компромиссные варианты наподобие народоправства, что тоже отдельная тема. Но смотрите, вот как мы можем, например, я не могу с красными общаться не потому, что я снобка, не потому, что я такая гордая, но просто потому, что, как вот писал, кстати, на национальном ресурсе писал один бойкий юноша, репрессии будут необходимы, как только мы возьмем власть. Вот вы знаете, вот не могу я объединяться с этим юношей. Хватит с нас репрессий.
Ну, вы знаете, тут могу сразу успокоить. Тот, кто много говорит о репрессиях, никогда не дорвется до власти. Это известно. Ну, перефразируя известное выражение, мечтающий о репрессиях никогда их не получит. Вот тот, кто о них не говорит, имеет шанс прийти к власти и дальше уже оперировать в соответствии с собственным мироощущением или с некой идеологией. Нужны или не нужны репрессии – вопрос отдельный, глубоко философский, и на самом деле исторические варианты могут быть самые разные. Другое дело, что вот эта вот борьба красного и белого, вы совершенно правы, она не закончилась. И она не закончится, пока одна из сторон не победит. Дело в том, что вот эта вот победа красных, она расставила точки над «и», но этот период закончился. Он прошел полностью все свои стадии и распался под влиянием как исторических процессов, так и внутреннего ощущения русского народа.
Ну, лично я, например, считаю, что 91-й год случился в 17-м, а вот наш с вами знакомец господин Самоваров считает, что в феврале 17-го победило добро.
Ну, я не очень хотел бы обсуждать творчество большого путаника, вот как говорят, Александра Самоварова. У него свои какие-то концепции, свое ощущение. Возвращаясь к теме, хочу сказать, что вот эта вот белая Россия, она должна в итоге победить, и мы не можем в данном случае копировать вот этот вот американский образец, когда у них была вот такая гражданская война, прошло некоторое время, и вот стоят памятники одним, вот стоят памятники другим, на фольклорных фестивалях люди переодеваются то в одних, то в других, вот такие вот реконструкции. При этом американцы все живут как бы такой единой вроде бы общностью, и практически счастливо забыли об этой войне. В России вот так вот не получится. В России победят или те, или другие. И к этому нужно быть готовым. При этом красные уже не победят. Они исторически проиграли. Целый ряд людей, которые им как-то симпатизируют, они должны понимать, что вот это вот ушло.
Ну, я-то с вами совершенно согласна. Но вот еще вопрос, который мешает вычленить вот это самое здоровое ядро, способное к взаимодействию, способное, собственно, спасать страну, способное строить. Вот наша аудитория, это православная аудитория, это люди верующие, но существуют же еще для меня, например, абсолютно неконсолидационные так называемые родноверы. Почему? Не потому, что я такая злая, что я вот не могу их пожалеть, что их как-то вот нечистый запутал. Нет, но просто какое может быть строительство нации, если выкорчевывается тысячелетняя русская история? А они именно этого, в общем-то, и хотят. И вы со мной, я думаю, согласитесь, что в национальном движении родноверов хватает.
Да, их хватает. Но к родноверам можно относиться, в общем, как к такому архаическому варианту саентологов. Это абсолютно искусственная конструкция, потому что все их рассказы о каких-то древних богах, древних верованиях и древних ритуалах, это абсолютно все искусственное.
Ну, разумеется.
Никаких данных про этих, собственно, богов ничего особо не дошло. Поэтому это такие умствования на тему, а что могло бы быть. При этом это очень забавно, все это родноверие, в общем, оно очень заимствованное. Просто немцы могли писать свои баечки на тему какой-то древности и древних богов, опираясь на песни о Нибелунгах. В общем, замечательный, конечно, образец творчества. И вот на песни о Нибелунгах можно наворачивать очень красивые сказки. И Вагнер мог писать, и так далее. А у нас не сохранилось вот таких вот образцов, на которых можно что-то накрутить, и на базе чего можно хотя бы более-менее приличную оперу написать.
Ну, вы знаете, все-таки есть у нас Снегурочка. Тоже красиво.
Это абсолютно искусственный персонаж. Никакой Снегурочки в русском народном эпосе, да, но ее не
красиво
было.
Красиво же.
Да, красиво, здорово.
Берендей, да, там Лель, Снегурочка, Снегурочка тает.
Да. Это красиво, но это сказки, которые, причем это авторские сказки. Это не какие-то народные сказки, вот это про Снегурочку или там Деда Мороза и так далее. Это абсолютно искусственное построение. То есть это братья Гримм, при этом и не настолько развесистые, и не настолько, ну вот сравните с братьями Гримм, с достаточно сложными вот этими полудетективными сюжетами. Снегурочка, это, конечно, намного попроще. Хотя, действительно красиво, да, но это не имеет никакого отношения ни к религии, ну, ни к обществу.
Естественно, это игры интеллигенции, такие еще с советских времен, когда что угодно, лишь бы не советская власть в ее брежневском варианте. То есть, ну, это все понятно, но ведь это же действительно реальная препона, то есть когда начинают вот сейчас, после Пасхи, после святого праздника, когда в интернете начинаются опять эти антиклерикальные, бешеные выступления, они ведь во многом идут из того лагеря, который позиционирует себя как патриотический.
Это классические такие метания русского духа. Русские вообще любят метаться из стороны в сторону, измышлять себе какие-то странные проекты, иногда делать каких-то кумиров, правда, очень временных. Вот эти все искусственные кумиры, они, слава богу, никогда долго не держатся. То есть, да, люди в это поиграются, но потом, как говорит моя мама, в таких случаях Господь всех вразумит.
Максим Анатольевич, ну все-таки вот на ваш взгляд, где проходит граница консенсуса к консолидации? Вот как можно вычленять вот это самое деятельное ядро, потому что его надо вычленять, я думаю, абсолютно все согласятся, те, кто нас слушает, не согласные по целому ряду пунктов, но все согласятся, что порядка только нет, что страна идет в никуда, так надо же что-то делать, и вот на мой взгляд, вот господин Севастьянов высказался, я помню, на одном заседании так, что по идеологии никого не объединишь, можно объединяться только позиционно по практическим интересам. Вы знаете, я с этим не согласна. Мне кажется, объединение без идеологии – это, в общем, достаточно шаткое объединение.
Так вот, национальное строительство – это и есть комплекс целого ряда мер. При этом, на самом деле, конечно, вообще термин «нация», он очень многогранный, и разные исследователи, как показывает практика, в него вкладывают совершенно разные понимания. Но при этом есть еще очень большое недопонимание, чем отличается народ от нации. При этом довольно часто эти термины смешиваются, и один подставляется вместо другого, но при этом они несколько различны. Народ, он, да, он был, есть, и будем надеяться, будет. А вот нация от народа отличается несколькими очень специфическими вещами. Во-первых, ну, то есть помимо культуры и языка, там, и так далее, общностей, политическим представительством. У русских сейчас нет нормального политического представительства. Им все время говорят, вы живете в многонационалии, поэтому вы должны быть терпимы, толерантны, вы должны разрешать то, сё, пятое, десятое, ну вот же там вот такие разные традиции, будьте терпимы. Раз. Второе. У нормальной, реально действующей и оперирующей в мировом сообществе нации должно быть правовое осознание. То есть русские должны существовать в правовом поле. Чего сейчас практически нет. Это продолжается советский период, когда все республики имели свои, скажем, академии наук. Русской академии наук не было, она была СССР. И сейчас происходит то же самое.
Да и не только наук, но и культура то же самое. Да, да и все практически. У каждого свое, а у русских общее.
Да, да, да. То есть правового нет статуса нормального. Прописанного, кстати, который должен быть прописан. Ведь у нас по Конституции многонационалия, а у целого ряда народов в Конституции достаточно четко написано, кто, собственно, в доме хозяин. И третье, что очень важно, вот по поводу общности, это общность национальных интересов. Русские должны, как и целый ряд других наций, понимать собственные национальные интересы. Вот это вот это близко к вот этой вот севастьяновской практике, что вот давайте по практическим делам определяться. Вот на самом деле, как только русские в массе начнут понимать национальные интересы, ситуация существенно продвинется. Вот в качестве примера могу сказать, армяне, например, как нация, они достаточно уже сформировались, и у них... армянина на улице останови, он скажет про гору Арарат, про армянский народ там и так далее. У русских пока во многом разброд такой вот и шатание. И вот это формирование национальных интересов, что для русских как нации хорошо, что не очень, а что абсолютно неприемлемо, вот это на данный момент, мне кажется, именно то, над чем нужно работать.
А мне кажется, это искусственно отчасти размывается. Вот в частности, я многократно выступала по поводу, ну, мне даже смешно сказать, в поддержку, потому что, ну, что я и что покойный академик Рыбаков. Но он стоял на том, что Россия – это земледельческое государство, на том, что это европейское государство, но вместе с тем самобытное, на том, что монголо-татарское иго нанесло нам колоссальный вред, и что же? То татары пытаются засудить его учебник, посмертно засудить академика, нашего великого археолога. То, значит, теперь идут какие-то обвинения, что он, видите ли, советский ученый. Афанасьев, это светоч демократии, который, кроме газеты «Правда», никуда не писал, это у них не советский ученый. Рыбаков, да пусть они бы сами пожили в те времена. Понимаете, но вот мне кажется, извините за отступление, но мне кажется, что отчасти размывается искусственно, потому что, как вот Рыбаков сформулировал этнообразующее значение Куликовской битвы, так вот теперь вот начинают нам улюлюкать вслед. Не было, не было, не было никакой битвы, то есть она была, ну то есть русские сражались за настоящих татар против плохих татар. И еще всякая ахинея, но это же звучит, это оседает в мозгах. То есть, вот в какой мере, тоже вот мне интересно было бы ваше мнение, в какой мере, так сказать, мы сами после Советов не формировали себя как нацию, еще не успели, а в какой мере нам мешают?
Национальное строительство в России на самом деле началось и очень успешно продвигалось. Началось в уже второй половине XIX века, И вот это формирование из народа в нации, конечно, началось при Александре III. И успешно продолжилось при Николае II. И потом на взлете было, конечно, полностью загублено уже большевиками. И после этого пока реального восстановления и продолжение вот этого вот движения дореволюционного, оно не началось. Потому что в чем, на мой взгляд, состоит основная идея этого национального строительства? Это то, что русский народ из империообразующего народа должен трансформироваться в империообразующую нацию. И это вот тоже одна из больших проблем, то, что у нас очень часто противопоставляют национальный и имперский дискурс.
Ну, это уже как бы скомпрометировал имперский дискурс. В данном своем виде скомпрометировал себя полностью. Это всего лишь охранители, которые хотят любым образом остаться около кормушки. В общем-то, ну, называя своими вещи именами, когда... 12 лет назад я общалась с Михаилом Леонтьевым, это был один человек. Сейчас, когда я с ним не общаюсь, это, конечно, не о своем благородном влиянии, но тем не менее, это совсем другой человек. То есть, но я надеюсь, вы не отрицаете того, что имперское строительство до государя Александра III, тем не менее, шло в интересах русского народа, пусть еще и не осознающего себя как
нацию. Да, разумеется, разумеется. Российская империя была абсолютно нормальным русским государством, но просто каждый общественный период требует дополнительного какого-то строительства. Строительство государства или нации – это такое вот строительство дома, на котором невозможно остановиться, поскольку всегда существуют внешние факторы, внутренние факторы. Что-то нужно достраивать, что-то перестраивать, улучшать, доделывать и так далее. Это абсолютно нормально. И при Александре III русское общество дошло до понимания того, что сейчас хорошо, но дальше нужно улучшать и трансформировать. И из вот этого вот широкого народа имперского нужно все-таки понимать, что у него есть национальное ядро. И Александр III, кстати, в политике это прекрасно показал, и Николай II это полностью продолжил. Вот это вот русификация и политики, и общества, и так далее. Но пришедшим большевикам это абсолютно не нравилось, это было как бы противопоказано, потому что при этом они были антагонисты всего этого.
Ну, они были прежде всего такой интернационал, то есть антирусскими по своему определению, шваль, сброд со всех наций, которая слепилась как бесы в единый комок, лишь бы только разрушить все русское.
Да, советская система была принципиально антирусской. Почему? Поскольку главное в советской системе это, конечно, борьба с Российской империей и вот этот вот антиимперский дух. При этом нынешних империалистов, мы не берем сейчас Леонтьева там, и так далее, нынешних империалистов часто обвиняют в том, что они вот такие сторонники империи, как бы любой империи, с сильным правителем, с разными таким винегретом из разнообразных частей и так далее. Хотя на самом деле никакого абстрактного империализма не бывает. Не может быть некой империи вообще. Она бывает или британская, или французская, или российская, так, то есть с русским ядром.
А вы это им объясните, всем этим Дугенам, Леонтьевым, прочим, прости господи, Карпецам, они же этого не хотят понимать.
Мы стараемся это объяснить, но то, что в каждой идее существуют какие-то отклонения, вот правый, левый уклонизм и какие-то завиральные прыски, да, это такое тоже бывает, но я думаю, что со временем та же имперская идея очистится вот от этого всего наносного и удастся вернуться, с одной стороны, к русским классическим истокам, с другой стороны, удастся их модернизировать до состояния 21 века.
Вы знаете, в общем-то, нам, христианам, Господь не велит унывать, это для нас смертный грех. И я очень надеюсь, что так оно и будет. Просто, к сожалению, против нас сейчас слишком много, в том числе и вот медийно даже мы не равны в своих возможностях. То есть русское по-прежнему приравнивается к чему-то предосудительному, к чему-то маргинальному. К тому, что ой-ой-ой...
Да, разумеется. И этому очень простое объяснение. власть ориентируется, в общем, не на русских. Это понятно. Власть ориентируется на некие вот регионы, абсолютно не считает русских ядром и предпочитает иметь дело с разнообразными нациями по окраинам российского государства. Чуть не сказал Российской империи, хотя, конечно, какая сейчас империя. А у этих наций как раз очень четкое понимание национальных интересов. И эти нации хотят очень простой вещи. Они в общем, не являются противниками империи вообще. Они просто хотят получать имперские бонусы без их оплаты этих бонусов. То есть вот эти все разнообразные окраины, которые русский центр использует как донора, они хотят, чтобы русские и дальше, как имперский центр, их финансировали, строили бы им дороги, аэропорты, небоскребы и так далее. А они за это ничего не давали взамен. Вот это вот такая вывернутая совершенно имперская идея. И, конечно, у этой вывернутой идеи есть тоже свои трибуны, которые на самом верху пытаются ровно это и доказать. Мы должны оплачивать всем все и всегда, ничего не получая. И еще мы должны быть толерантными.
Максим Анатольевич, к сожалению, наше время стремительно мчится к концу. Я надеюсь, что вы еще к нам придете не раз, и мы продолжим этот разговор. Немножко подводя к нему итог, я скажу, что вот лично для меня в нашем разговоре было самым важным ваша мысль о том, что национальное строительство – это в том числе преодоление разрыва, имеющего быть в неестественных условиях между национальным и имперским. Вот лично мне это кажется чрезвычайно важным аспектом.
Конечно, и это один из главных аспектов. Как только мы сможем реально совместить вот эти вот части единого целого понимания национального ядра и общей имперской концепции, повторяю, русской концепции, концепции Российской империи как государства с русскими как империя образующей нации. Как только мы это сможем, так дела сразу пойдут на лад.
Напоминаю, что гостем у меня сегодня был общественный деятель, журналист, аналитик Максим Анатольевич Брусиловский. Спасибо.
Спасибо.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
От Валаама до Аляски. От Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.